Родительский вопрос. Вы слушаете запись программы.
Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ростов. У микрофона журналист газеты «Комсомольская правда» Ирина Потеря. И у нас сегодня долгожданный гость, человек, который помогает семьям, а в первую очередь детям, которые оказались в сложной ситуации. Это старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова. День добрый.
Здравствуйте, Ирина.
В преддверии Дня защиты детей мы поговорим о том, как уберечь детей от преступлений и преступников. А если это произошло, максимально смягчить реабилитацию. Ирина Арутюновна, вот первый вопрос. Раньше чаще, но в последнее время все-таки реже, мы, журналисты, пишем о преступлениях против половой неприкосновенности. Подозреваемые — это отцы, отчимы, дети, вот в последнее время тренеры. Ситуация сложна, но насколько часто сами подозреваемые признают свою вину и что они говорят?
К большому сожалению, семья и ближайшее окружение ребенка не всегда являются для него защитой. Хотя бесспорно, что именно в семье, среди близких, ребенок должен быть в безопасности. Вы правы. Нередко преступления в отношении детей, особенно на сексуальной почве, совершаются либо отцами, отчимами, ну или сожителями матери, а также асоциальными лицами, которые вхожи в эту семью. Можно сказать, что такие преступники не признают свою вину и пытаются все свалить на фантазию ребенка, на согласованный с матерью оговор с целью избавиться от него, ну как он считает, выжить его жилплощади. И показания, конечно же, его очень неубедительны. Но в основном преступник отказывается от дачи показаний вообще, воспользовавшись своим конституционным правом.
То есть доказываете мою вину, да?
Да, доказываете. Я не виновен, да, он занимает, как правило, такую позицию, да.
Очень часто преступления на сексуальной почве, они длятся продолжительное время. Я имею в виду, что год-два, если это родственник, да, это происходит в семье. А вопрос такой, почему дети молчат, почему они не расскажут о своей беде маме, почему они не расскажут бабушке, либо тете. Это они боятся угроз или им стыдно?
Да, к сожалению, молчат. В большинстве своем они молчат. Вот, по опыту знаю, что если ребенка не спросить, он за редким исключением никогда не расскажет о совершенном в отношении него половом преступлении, в частности. Бывали случаи, что уже в ходе следствия, вот во время допроса или в беседе с экспертами-медиками или психологами, ребенок рассказывал еще о нескольких преступлениях, которые совершались на протяжении нескольких лет в отношении него в разных местах, вот когда семья меняла место жительства, например. Вот. Еще дети молчат из чувства страха, потому что все-таки преступник угрожает жертве убийством ее и близких, родственников, распространением их так называемого секрета, вот в кавычках, среди друзей, одноклассников. И нельзя забывать, что ребенок в силу малолетнего возраста не осознает опасность происходящего. Тем более, что вот если преступник отец или отчим, с которым у жертвы сложились доверительные отношения. Вот хочу еще отметить, что есть и материальный аспект, так называемый, когда преступник покупает ребенку какие-то незначительные подарки, дает деньги на карманные расходы, и вот этим удерживает девочку или мальчика возле себя длительное время. Конечно, хочу сказать, что вот детям постарше бывает просто стыдно рассказывать об этом. И, к сожалению большому, эти особенности детей очень хорошо знают педофилы. И очень умело этим пользуются.
То есть вот они психологи определённые,
в какой-то,
да,
мере, да, угу. Вот в каком-то таком утрированном смысле, да. И вот благодаря именно вот таким моментам мы длительное время не знаем о таких преступлениях. Хочу сказать, что это наиболее латентные преступления, то есть скрытые преступления. И вот объективная картина их, она неведома нам. Мы не можем в полной мере сказать вот об объеме.
То есть это какой-то айсберг, да, такой. Верхушка, да, видно, да, да, что внизу.
К сожалению, непонятно. Слишком небольшая часть становится достоянием следственных органов. Это очевидно.
Вот, может быть, какой-то совет, вот нас сейчас слушают радиослушатели, мамам, бабушкам, тетям, да, на что обратить внимание? Вот, может быть, резко изменилось поведение, да, дочери, вот, да, что, перестал общаться, перестал показывать, вот мне пишут друзья, вот это. Вот какие могут быть особенности?
Вы знаете, внимательный родитель, он всегда определит изменения в поведении ребенка. Это очевидные факты, и всегда мы можем в своем ребенке разглядеть что-то необычное. И это может быть и должно быть сигналом для любого родителя, чтобы обратить внимание на ребенка, постараться вызвать его на какой-то откровенный разговор, возможно, посмотреть, что у него в социальных сетях. Может быть, он ведет какую-то определенную переписку и так далее. То есть эти моменты поведенческие, они должны быть всегда очевидны для родителя, и он должен вовремя их заметить и принимать соответствующие меры.
Вот вы знаете, у нас буквально пару дней назад был в студии, да, заместитель начальника подразделения по делам несовершеннолетних Ростовской области, и мы как раз задели вот такую одну маленькую деталь. Если родитель смотрит в социальной сети ребенка. То есть ребенок же может закрыться. То есть это делать как бы так, чтобы он не обращал внимания, просто так посмотрел, да, с кем переписывается, или уточнил, как вот лучше, по вашему мнению.
Вы знаете, родитель, конечно, не должен себя выдавать, и все вот эти действия, направленные на вхождение в какой-то внутренний мир, какие-то потаённые моменты, он всегда это должен делать очень осторожно. Но вместе с тем, вот интернет — это всё-таки такая социальная сеть, куда родители должны заглядывать, потому что очень необычные вещи открываются для них в собственном ребёнке, потому что они обнаруживают то, о чем они, может быть, и не подозревали. И в плане переписки, и в плане общения, и в плане каких-то высказываний. То есть вот такой своеобразный контроль, он способствует тому, что можно предупредить определенные негативные моменты в жизни и поведении ребенка.
Я помню, по-моему, в прошлом году был случай, когда Следственный комитет задержал мужчину, который развращал девочку или девочек именно посредством сети интернет. То есть такие случаи уже есть.
Они есть, и, к сожалению, их количество увеличивается, потому что вот педофилы, сидя дома, они на самом деле таким образом развращают детей, вступают в переписку, пытаются их вызвать на вот такие вот сексуальные разговоры. Безусловно, мы их выявляем, безусловно, у нас есть такие уголовные дела, и, к сожалению, это уже не редкость.
Ну вот как часто, если мы говорим о насилии, о половой неприкосновенности, да, ребенка в семье, как часто вот в этой ситуации очень сложной с моральной точки зрения, духовной, ну вот душевной, да, как часто матери занимают сторону не ребенка, а отца? Бывает, ну я имею в виду отца, получается, отчима, да, бывают такие случаи. Я просто знаю, несколько лет назад, мне кажется, было вот на севере где-то Ростовской области, когда мама сказала, ребенок говорит неправду, и в итоге была, ну, конечно, такая вот очень сложная ситуация, вы в ней разбирались.
Да, вот парадоксально, но такие факты у нас не редкость. Мать, узнав о совершенном ее мужем или там сожителем сексуальном преступлении в отношении ее дочери или сына, не всегда верит рассказам ребенка. Вот, к большому сожалению. А при выяснении отношений взрослые, вот тот же сожитель там, или отчим, он всегда бывает более убедительный, потому что он какие-то аргументы высказывает, и у матери закрадываются сомнения, и, конечно, она верит ему, а не ребенку.
Ну, конечно, он ей говорит, я тебя люблю.
Отмахиваясь, у него всегда более короткий путь для убеждения. И тогда именно мать, вот, которая не принимает определенных мер, она способствует продолжению таких преступлений в отношении своего ребенка на длительное время. И это очень страшно. И вот о какой защите может идти речь, если мать сама нередко приводит в дом мужчину, который ранее судим за изнасилование несовершеннолетней, или оставляет детей с пьющим сожителем, который к тому же не работает, подвергая свою малолетнюю дочь или сына сексуальным домогательствам со стороны этого человека. Ну, по сути, это за гранью человеческого понимания, когда для женщины-матери вот собутыльник или, скажем так, сексуальный партнер дороже, чем искалеченная психика и здоровье своего собственного ребенка.
Давайте прервемся буквально на пару минут и вернемся в студию.
Вы слушаете программу «Родительский вопрос». Гость студии – старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова.
Родительский вопрос. Родительский вопрос. Вы слушаете запись программы.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда. Ростов». У микрофона журналист Ирина Потеря. А у нас в гостях старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Единова. И в преддверии 1 июня говорим о том, как защитить наших детей. До перерыва, Ирина Арутюновна, мы говорили о том, что очень часто дети становятся жертвой сексуального насилия. Это происходит в семьях. И, к сожалению, эти преступления латентны, видна только верхушка. Да? А бывают же случаи, когда дети лгут. Вот на самом деле, вот скажет, вот у мамы появился новый возлюбленный. Девочка маленькая, девочка ревнует, а ей хочется больше внимания. И она начинает там бабушке или кому-то, начитавшись в том же интернете, да, к примеру, и она начинает намекать, что, мол, и к ней домогаются. Вот как распознать и где вот эта тонкая грань между правдой и ложью?
Такие случаи крайне редки, но они есть в нашей практике. Изначально мы верим детям. Вот мы всегда исходим из того, что ребенок не может придумать то, чего он не знает в силу малолетнего возраста. Такая наша позиция. Даже если ребенок становится невольным свидетелем каких-то сексуальных сцен, то он все-таки не так изощрен, чтобы придумать криминальную ситуацию со своим участием.
То есть просто интернет и прочитав в интернете не поможет, да?
Все-таки да. Да, но практика показывает, что есть такие дети, есть. Вот, не знаю, к сожалению, есть такие дети. И здесь задачей исследователя становится тщательное расследование всех обстоятельств путем привлечения психологов, проведения экспертных исследований, путем проведения ряда следственных действий дополнительных, изучением там переписки, еще каких-то процессуальных моментов. И, конечно, еще вот подчеркну, что здесь большую роль играют эксперты-психологи. Да, это на самом деле так. И эксперты-медики, которые помогают нам, в общем-то, докопаться до истины. И хочу отметить, что всегда профессионализм следователя берет верх. То есть мы выявляем такие факты. Вот иногда трудно, иногда, может быть, сразу ребенок какие-то делает шаги навстречу следствию и рассказывает о том, что он приукрасил ситуацию. Ну, вот такие факты не имеют места.
Но радует, что их мало.
Да, радует их мало, и что мы все-таки в состоянии их разоблачить.
Вот если мы начали говорить о том, что ребенок говорит неправду, да, ребенок, ну, есть случаи, когда ребенок уже стал на преступную тропиночку, да, если можно так говорить. А вообще есть какие-то преступления, которые можно назвать детскими? Я не знаю, грабежи, кражи. И что чаще всего совершают вот наши дети, наши подростки?
Конечно, наибольшее количество преступлений, совершаемых подростками, это, вот, как вы уже сказали, кражи и грабежи. Связано это в большинстве случаев с низким материальным уровнем семьи, вот зачастую, невозможностью приобрести желаемые вещи. Поэтому подросток вот идет на преступление, чтобы заполучить там сотовый телефон, наушники, планшет, какие-то предметы, вещи, которые можно либо носить и пользоваться самому, либо продать. Вот, к сожалению, наибольшее количество преступлений связано именно с этими моментами. И очень серьезно снизилось количество преступлений, связанных непосредственно с насилием. Вот именно там какие-то драки или нападения и так далее.
Избиения в школах. Помните,
да,
видео,
да,
как,
да,
года,
да,
два или три назад?
Да, вот сейчас материальный аспект, он как бы доминирует.
Угу. Вот мне кажется, что подростки, они не всегда понимают, что делают больно. И вот такое иногда есть ощущение, продолжение разговора, видео, которое появлялось очень часто 2-3 года назад, как дети избивают во дворе, там девочки избивают, за волосы таскают, да. Мне кажется, они не понимают, что это больно, и они более жестокие. Либо поспорьте со мной, я не права.
Вы знаете, вот на самом деле жестокие подростки были и раньше. Сегодня просто об этом больше и чаще стали писать в СМИ. Об этом мы читаем в интернете. И вот жестокое поведение детей, оно как бы стало достоянием общественности, достоянием гласности. Хотя, безусловно, масштабы его увеличились. И очевидно для всех нас, что ребенок не рождается жестоким. Его таким делает среда, перекосы в воспитании или отсутствие этого воспитания. Конечно, нельзя не отметить вот большую отрицательную роль в доступности и распространенности интернета и телевидения. Потому что вот самые популярные фильмы, которые смотрят наши дети, они содержат сцены насилия, которые, безусловно, влияют на несформированную детскую психику. Сегодняшнему подростку, вот как уже показывает практика, уже неинтересно просто подраться. Ему нужно снять эту драку на телефон.
Выложить.
Ему это надо выложить в социальную сеть и получить одобрение сверстников. Вот это для него как бы самоцель вот в таких конкретных случаях. Это, на мой взгляд, тоже проявление жестокости. Это уже какая-то другая форма.
Избить ради лайков.
Да. И дети могут жестоко и несправедливо обойтись со сверстником своим только из-за его какой-то непохожести на остальных. Либо из-за какого-то физического недостатка, либо, может быть, потому что он гораздо умнее, продвинутее других, или наоборот, слабее. То есть вот они вот эту несхожесть, они почему-то ее воспринимают более обостренно. Ну и что можно сказать? Вот общеизвестно, что все плохое и все хорошее начинается в человеке с детства. Это уже как бы истина. И задача родителей и педагогов – не упустить это время, безусловно, следить за поступками детей, не отмахиваться от их проблем, ценить их как личность, чтобы вовремя успеть скорректировать поведение подростка. Вот это наша задача. В этом мы видим как бы предупреждение, профилактику всего того, о чем мы сейчас говорим.
Еще одна проблема, она, к сожалению, сейчас, наверное, приобретает мировой характер. Она пришла из США, где ранее в школах школьники, ученики устраивали и устраивают кровавые бойни, да? Сейчас эта беда пришла и в российские школы. Почему школьные стрелки появились? И есть ли способ остановить вот это заразное, очень нехорошее движение? Как вы считаете, как профессионал?
Я считаю, что такие случаи возникают не на пустом месте. Не на пустом. Вот когда их начинают расследовать, то выясняется, что были неразрешимые конфликты, соответствующая переписка в соцсетях, были поведенческие моменты, проявления такие, можно сказать, предвестники. И самая острая проблема – это раннее выявление агрессии у детей. И вот очень важно на вот этом раннем этапе увидеть ребят, которые входят в эту группу риска. Мое мнение, чтобы иметь возможность предотвратить массовую стрельбу в школах, в образовательных организациях должны быть, собственно, они и есть психологи. Это должны быть высокопрофессиональные люди. И в данной ситуации необходимо очень тщательно нам, прежде всего, следователям и сотрудникам иных правоохранительных органов, расследовать случаи насилия и угроз вот, со стороны подростка, которые не допускают в школе и в семье. Выявлять особенности их личности в ходе расследования. Вот эти поступки тщательно расследовать, тщательно их изучать для того, чтобы выявить особенности, обеспечить им качественную, своевременную психологическую, медицинскую помощь, распознать, возможно, признаки какого-то психического заболевания, потому что элементы вот психических заболеваний, они все-таки присутствуют в этих личностях в определенной мере. И все это, на мой взгляд, важные условия предотвращения трагедии. Конечно, вот соблюдение мер безопасности в школе, соблюдение правил хранения оружия в семье – это тоже звенья вот все той же цепи. И хочу сказать, что работа такая ведется, в частности, в нашей области ведется очень большая работа в этом направлении. И будем надеяться на положительный результат.
Вот вы говорите об этом, я вспомнила случай совершенно недавно, месяца три назад в Москве, где юноша, он убил свою подругу. Это был громкий случай, начали разбираться, оказалось, что за год до этого преступления психологи били тревогу и говорили, я так поняла, да, в том числе родителям, о том, что у него определенные проблемы. То есть психологи бьют тревогу, увидели, а в школе, ну, получается, в школе тоже, и все-таки довели ситуацию до того, что не помогли вовремя и погибли, получается, он убив, покончил и с собой. То есть, например, как все равно это вина психологов или нет?
Ну, как бы о вине здесь сложно, сложно говорить. Вот они выполнили свою работу отлично, они выявили. Дальше вот ситуация не была доведена до конца, я имею в виду профессионалами. Нужно было, если родители не принимают никаких мер, нужно было обращаться в органы профилактики и заниматься этим подростком, чтобы вот избежать того результата, о котором вы сказали. То есть каждый должен на своем уровне выполнять профессионально работу. У нас, к сожалению, так повелось, что вот если, например, выявляются какие-то признаки психического заболевания, то почему-то родители не спешат идти к психиатру профессиональному. Хотя вот психическое заболевание,
соседи.
Да, это такое же заболевание, как любое общее заболевание. И вот своевременное принятие мер и устранение вот этих признаков, коррекция, в том числе и психического состояния ребенка, конечно, если там не глубокая патология, вот в этом заключается роль родителей, которые должны были вовремя принять меры, не отмахиваться от того, что им сказали профессионалы в лице психологов. Это мое мнение такое.
Опять же, да, у нас прошла операция, по-моему, называлась она «Твой выбор». Очень часто подростки, дети, они группируются, они не совершают одиночные преступления, они группируются. Вот, по-моему, недавно на сайте Следкома было сообщение о том, что передано в суд уголовное дело в отношении подростков. Они занимались грабежами, заходили в аптеки, в магазины, угрожали одну, по-моему, сотрудницу магазина, избили, при этом в масках, при этом в перчатках, заходили за угол, я так понимаю, ради конспирации они еще переодевались. То есть уже такие, начитавшись, видимо, в интернете, да, использовали, да, средства конспирации. Вот как часто вы с таким сталкиваетесь? И опять же, как вот с такой командными группами, там же лидеры есть, да, бороться?
Ну вот в том случае, о котором вы рассказали, здесь, очевидно, сказалось вот подражание подсмотренным фильмам, сюжетам и приемам. Как бы дети это все черпают из фильмов и информации, которая публикуется в интернете. Это так называемая такая вот псевдопродвинутость, в моем понимании. Сейчас недостатка в таких фильмах, самоучителях нету, к сожалению, большому. Вот одного подростки не понимают силу возраста, и здесь, конечно, определенная вина и взрослых, что вот после таких приключений прямая дорога на скамью подсудимых, которые кардинально меняют жизнь подростка, не всегда в лучшую сторону.
Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва.
Вы слушаете программу «Родительский вопрос». Гость студии – старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова.
«Родительский вопрос». Родительский вопрос. Вы слушаете запись программы.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда. Ростов». У микрофона Ирина Потеря. У нас в гостях старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова. И мы говорим в преддверии 1 июня, Дня защиты детей, о том, как уберечь наших детей от преступлений. Да? Ирина Арутюновна, до перерыва мы говорили о том, что очень часто дети, подростки нападают компаниями. Вот это стадный инстинкт или страх выйти против кого-то один на один?
Возвращаясь к вопросу вот о жестокости подростков, скажу, что она особенно проявляется в их группах. И жестокие подростки по своей сути очень трусливы. И смелыми и особо агрессивными они становятся только в группе сверстников. И вот чем больше группа, тем они смелее, тем они мужественнее себя ведут. Один подросток, вот как показывает практика, не нападает. Даже вот если человек, на которого он собрался напасть, слабее его физически. Но вот когда они в группе, им уже по силам много. Они могут напасть и на взрослого, и ведут себя очень агрессивно. То есть получается, что вместе они сила.
И они так считают.
Они так считают, да. И вот еще раз хочу обратиться к взрослым, что здесь взрослым важно вовремя распознать такую группу, вмешаться, помочь подростку понять, что жестокость – это не способ самоутверждения. Ребенку нужен авторитет, который в данной ситуации является лидером этой группы. И если им не станет родитель, педагог, тренер или там еще уважаемый положительный человек, то его место займет отрицательный герой, вот в лице такого лидера. И выйти из-под его влияния бывает уже очень сложно.
Вот мы уже поговорили о том, что дети становятся жертвой преступника, поговорили о том, что дети сами совершают преступления. И первый и второй случай – это серьезный стресс. Да? Нужна реабилитация, нужна помощь. Вот в прошлом году был осужден мужчина, мне кажется, он представлялся пластическим хирургом, который несколько раз насиловал девочку, доведя ее до психического заболевания. Да? Она сошла с ума. Как часто подобное происходит? И какую помощь вы можете оказать этой семье, куда пришла большая беда?
К сожалению, есть и такие факты. Это вот так называемые психотравмы, которые получают несовершеннолетние потерпевшие в результате сексуальных преступлений. Это последствия глубоких потрясений от причиненных им нравственных и физических страданий. Детская психика не всегда это выдерживает. В ходе следствия психотравма у нас устанавливается комиссионной медицинской экспертизой. Это вот уже доказанный момент. И при установлении мы квалифицируем определенным образом действия обвиняемого. Но что касается возмещения ущерба и так далее, то потерпевший вправе обратиться в суд с соответствующим иском о возмещении причиненного им в результате преступления физического и морального вреда, и эти иски рассматриваются в судебном порядке. Если, конечно, обвиняемый, а это очень большая редкость, сам не предпринял какие-то попытки загладить причиненный им вред. С целью реабилитации жертвы сексуального преступления, вот по информации следователя, комиссия по делам несовершеннолетних муниципальная принимает меры для оказания ей психологической помощи. На базе специализированных центров они есть в Ростовской области. И непринятие таких мер, конечно, чревато последствиями для несовершеннолетнего в его взрослой жизни. Поэтому мы стараемся это делать.
Знаете,
мы
у нас
обязаны.
Есть комментарий по этому поводу Ольги Бухановской, известного ростовского психиатра, кандидата наук. Давайте послушаем.
Факт того, что произошло сексуальное преступление, надо рассматривать с нескольких сторон. С одной стороны, это психиатрическая, может быть, проблема, психологическая проблема и проблема соматическая. Поэтому нужно обращаться ко всем специалистам и смотреть, какая степень выраженности сексуального преступления в отношении ребенка. Если это изнасилование без особой жестокости, без психологического тяжелого давления, это одни действия. Там явно должны, например, посетить мальчики, например, отвезти к урологу, к проктологу, например. Если девочки, то точно к детскому или подростковому гинекологу. А вот если плюс к этому еще и тяжелое психологическое издевательство, может быть, это длительные какие-то извращения с этим ребенком, может быть, ребенок стал по типу рабства, долго существующее, изолированное такое сексуальное преступление, безусловно, должен осмотреть врач-психиатр. С какой целью? Чтобы оценить психическое состояние ребенка и подростка. Надо понять, не развилась ли острая реакция на стресс, не развилось ли посттравматическое стрессовое расстройство, не формируется ли чувство вины, чувство стыда тяжелое в рамках, например, тяжелой депрессии, тревожно-депрессивного состояния, не формируется ли обсессивно-компульсивное расстройство со страхами своеобразными, фобиями и невротические реакции, либо не спровоцировал ли такой тяжелый стресс, какое-то эндогенное заболевание, вплоть до шизофренического процесса. И мы такое тоже можем наблюдать. Поэтому врач-психиатр должен оценить психическое состояние и понять, если достигает болезненного уровня, нужно ли принимать лекарства. Если нужно, то какие? И начинать тогда соответствующее медикаментозное лечение. И, безусловно, должна быть помощь психологическая. Психотерапия и ребенку, и его семьи. Нужно убрать психологические проблемы, которые возникли в результате преступных действий, уменьшить степень тревоги, переживания, связанные с этим преступлением, и, безусловно, адаптировать, реабилитировать этого ребенка, вернуть в общество. Опять же повторюсь, на сегодняшний день психиатры не могут работать без психотерапии. Психотерапия тоже нужна для этих детей. И надо понять, какой вид психотерапии необходимо применять. Но подчеркиваю, что нужно идти не к психологам и к психотерапевтам, а начинать с детско-подростковых психиатров, либо если это подростки лет так где-то после 15, то можно обращаться и к взрослому психиатру и оценивать психическое состояние. В нашей семье не принято использовать слово «сумасшествие». Может возникнуть душевное расстройство. И в зависимости от особенностей личности этого ребенка, жертвы, может сформироваться любое психическое отклонение, душевное расстройство. Поэтому в любом случае, если в связи с каким-либо психическим, физическим, психологическим насилием развивается душевное расстройство, нужно обязательно лечиться и получать полноценную помощь, чтобы эти состояния ни в коем случае не хронифицировались. А вопрос, касающийся, можно ли помочь подростку, который начал совершать жестокие действия по отношению к животным, можно и нужно. И у нас есть огромный опыт оказания таким детям помощи. И мы работали и с садистами, которые могут стать маньяками, которые могут стать и педофилами, и садистами. И для того, чтобы не допустить, чтобы эта жестокость и агрессия перешла на людей, нужно вовремя обращаться к врачам, грамотным психиатрам. Не неврологам, не психологам, а именно к врачам-психиатрам. Для оценки, врачебной, медицинской оценки душевного, психического состояния подростка и ребенка.
Вы слушаете программу «Родительский вопрос» с кандидатом медицинских наук, психиатром Ольгой Бухановской.
Следующий вопрос, Ирина Арутюновна. Существует ли какое-то соотношение степени вины родителей и школы в том, что ребенок стал жертвой преступления, да, либо он сам совершил преступление? Кто виноват больше?
Вот родители должны ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, в которые входят и воспитание детей, и защита их права и интересов, забота об их здоровье, предоставление условий для нормального физического развития, получение ими образования. Вот именно в семье, как мы уже говорили, зарождаются основы и поведения, и характера ребенка. Но институт семьи в настоящее время испытывает глубокий кризис. Родители, к сожалению, очень мало внимания уделяют детям, они в основном заняты зарабатывающими денег, обеспечения материальной стороны жизни. Это важно. Но с ребенком необходимо общаться, нужно постигать его внутренний мир, чтобы не допустить никаких огрехов в воспитании и не усложнить его дальнейшую жизнь. И здесь, конечно, очень важна роль школы педагогов, которые своими профессиональными, благодаря своим профессиональным навыкам, могут раньше увидеть этот негатив в поведении ребенка, принять какие-то педагогические меры совместно с родителями. Но вместе с тем, вот еще раз хочу обратить внимание, все-таки ключевая роль принадлежит семье. И списывать это на школу
нельзя, думаю, да. А вот если родители не могут справиться, вот мама одиночка, да, сын уже оболтус, извините, 15 лет, она худенькая, он уже здоровенный. Она его, ну, ничего не может сделать, ну, я не знаю, разве что на цепь посадить, да. Вот куда обращаться такой семье, когда подросток не слышит, куда идти?
Я думаю, что без специализированной педагогической и психологической помощи в данной ситуации не обойтись. У нас в Ростовской области есть социально-реабилитационные центры, где работают высококвалифицированные психологи. И если такая мама озадачена такой проблемой, то ей необходимо обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, где ей посоветуют по месту жительства этот центр, определят способ вот такого воздействия на ребенка, его выравнивания, его поведения. И она непременно этим должна должна воспользоваться, потому что ребенка необходимо спасать вот в данной конкретной ситуации.
У микрофона была Ирина Потеря. У нас в гостях была старший инспектор первого отдела процессуального контроля Следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области Ирина Айдинова. Мы в преддверии 1 июня говорили о том, как защитить наших детей. Спасибо большое за беседу.
Спасибо.
Родительский вопрос.